Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Мы живем в мире визуалов, где каждой крутой идее нужен классный дизайн. Для крупных компаний, таких как Тинькофф, этот дизайн может быть самым разным, но тем не менее в единой и узнаваемой стилистике. Кто его придумывает и утверждает, узнаем у Никиты Прилепского, директора по дизайну в Тинькофф. Никита, привет!
Всем привет, ребята, слушатели, всем привет! Рад сегодня присутствовать в замечательном подкасте «Кем ты стал?». Давайте начинать.
Давай. Давай начнем с того, что ты расскажешь немного о себе. Как звучит твоя должность, мы уже поняли, а чем ты на ней занимаешься, пока еще непонятно.
Ну, смотри, сейчас у нас три направления. Это клиентские сервисы, да, это мобильные приложения, личные кабинеты и так далее. Это внутренние интерфейсы, это вся наша там внутрянка внутренних сервисов, там HR-сервисы и так далее. И бренд-коммуникация. Это онлайн-реклама, веб-сайт, лендинги, вот эта вся история. И офлайновые, в том числе, часть, там, билборды, там, щиты, там, рекламные, там, на остановках, вот эта вся вещь. И по счастливому стечению обстоятельств, ну, и упорному труду, конечно, ну, куда же без этого, я все эти штуки руковожу и отвечаю за весь дизайн, как это все выглядит, как работает, как ощущается.
Очень большая зона ответственности. Мы об этом сегодня плотнее поговорим.
Сам иногда думаю, как это ж настолько много-то.
Да, давай сегодня как раз разберем все по частям. И я помню, как еще в 2021 году, когда мы только начинали запускать этот подкаст, мы, кажется, с Юлей, нашим деврелом, встретили тебя в коридоре. И мы у тебя спросили, типа, кого позвать из дизайнеров, нам тогда нужно было кто-то, и кто прям вот руками что-то делает. И ты сказал, ну вот, позовите Машу с Тимофеем. Вот, я помню, что мы записывали тот выпуск, он такой получился внезапный, в плане того, что мы должны были записываться в студии, не получилось, мы пошли в переговорку, там как-то Рома все оборудовал, что было без эха, все было хорошо, вот. И у нас выпуск из-за того, что начался таким каким-то стечением обстоятельств странных, он и был такой в записи очень классный, странный, и мы угорали практически весь выпуск с ребятами. Очень веселый выпуск, как мне казалось, получился.
Мы могли бы как бы взять и нарисовать просто тонну вариантов прекрасных огурцов, да, но они бы не зашли просто потому, что это как бы не раскрученная
нет
история.
Нет контекста,
да?
Какого-то.
Нету контекста, нету бренда. И в том числе, да, бренд-дизайн, мне кажется, ну, как бы это одна из задач – сделать эти образы узнаваемыми и крутыми, чтобы хотели приходить за твоим огурцом.
С ребятами мы еще также какие-то важные штуки обсуждали. И в том числе мы обсуждали с ними такую штуку, как бренд-стратегия. Это как бы внутренние документы, я понимаю, что там какие-то внутренние правила описаны, но можешь хотя бы на паре примеров рассказать, как он вообще работает, для чего это вообще нужно и каким он вообще, в принципе, должен быть?
Ну, на самом деле, есть несколько стратегий. То есть изначально вообще есть бизнес-стратегия. Из нее идет продуктовая стратегия. Продуктовая стратегия находится рядом с бренд-стратегией. То есть, да, это в целом штуки, которые друг из друга вытекают. То есть есть бизнес, как мы это будем решать с помощью продукта, каким должен быть бренд, да, чтобы достигать этих бизнес-целей. И, естественно, есть еще дизайн-стратегия, которая, каким должен быть дизайн, да, чтобы сформировать такой-то бренд, да, чтобы он решал задачи бизнеса. И, на самом деле, бренд-стратегия, она намного шире, чем просто дизайн. И это история про как мы коммуницируем, какой строим характер бренда, как должны люди воспринимать бренд. Да, это часто еще делают с заходом на то, что бренд рисуют как человеческий характер, там, условно, там, понимающий, там, заботливый, там, надежный, там, целеустремленный, там, и так далее. И вот эти все как бы истории, да, там вот эти определения там, и так далее, в целом, какое-то вот человеческое лицо бренда, да, его пытаются людям донести. То есть бренд-стратегия, да, это про то, каким должен быть бренд. Есть еще рядом маркетинговая, это как уже это сделать. И, естественно, дизайн, как он должен выглядеть. Вот, собственно, наверное, примерно так, если доступно и понятно.
Ага. А какими вот примерами ты гордишься в плане вот развития каких-то брендов? Что тебе супер нравится и почему?
Ну, про Apple мы говорить не будем, потому что уже все изъезжено как бы и так далее. Вот. Мне очень нравится Nike. Я ярый в целом вообще еще и сникерхед, и люблю покупать кроссовки и так далее. Но мне очень просто нравится, как выглядит Swoosh. Вот угу. просто вот, это вот этот знак, это легендарно, на самом деле, сделать вот этот значок настолько динамичным. Это вообще, не знаю, как это могло в голову прийти. Мне нравится Netflix. Нравится Netflix еще в том плане, что только спустя там 25 лет они подготовили какую-то бренд-платформу свою. То есть они этим не занимались, то есть они продвигались с точки зрения продукта, что у них крутая рекомендация там и так далее. И только потом, спустя 25 лет существования Netflix, они решили выходить на уровень эмоций. То есть, да, бренд — это всегда про эмоции. Это про то, что должен чувствовать там человек, когда он взаимодействует.
Uh-huh.
И мы можем говорить про, когда мы делаем рекламу с точки зрения там УТП, уникального торгового предложения, да, там купи, получи там и так далее. А тут как раз-таки почувствуй, да, вот именно про чувства. И вот Netflix только сейчас в это пошел, и мне кажется, они это сделали по понятным причинам, потому что их начали нагонять конкуренты, и в итоге уже конкурировать с точки зрения продукта и его фичей это немножко бессмысленно, потому что это будет постоянная гонка. И нужно выходить на немножко другой уровень, на эмоциональный, чтобы захватывать уже прям мозги потребителя. Именно поэтому в айфоне как бы там нет нового ничего. Там ничего не существует, такого, чего нет у других. Но его все равно все хотят.
Так это же ужасно. Вот на примере Apple это ужасно, что там нет ничего нового, но люди все еще хотят это. А с Netflix кажется, что поразительно, что они хотят выйти вот в эту категорию таких каких-то ощущений, потому что, ну, как будто бы у них, наоборот, контент супер самое главное. Если контент будет пустышкой, то не будет смысла во всех этих чувственных ощущениях, что ты вот там смотришь Netflix.
Ну, они могут создавать ощущения за счет контента.
Да, и мне кажется, так как раз у них и получается это классно создавать. Я вспомнил еще, что вот эта вот отличительная фишка Netflix, вот эти вот постукивания в начале,
да.
Где-то недавно слышал, что это из сериала «Карточный домик», когда Фрэнк вот так стучит по столу, это вот они взяли стук оттуда, и вот у них начался весь бренд вокруг вот этого постукивания, вначале вот это супер знаменитые заставки, вот из этого офигенного сериала «Карточный домик». Смотрел?
Ну, нет, я что-то, мне не зашло. Может быть, потому что это прям такая политическая слишком штука, не знаю. Еще я понял, что длинно-долго. Ой, что-то сколько там, 7 сезонов? Или ой, нет, мне хватило «Во все тяжкие», как бы. Ну, крутой сериал, вот, я его, кстати, смотрел раза три.
А если на примере каких-то наших продуктов, что тебе нравится в наших продуктах, что сделано классно и почему?
Ты имеешь в виду Тинькофф?
Да.
А. Ох, какая тема-то. Это самокритично, и мне много чего не нравится, да, то есть можно сделать намного лучше, круче там и так далее. Это совершенно нормально, потому что, как бы, ну, я этим занимаюсь, и ты просто видишь, ты понимаешь, что здесь можно лучше, здесь можно лучше, здесь можно лучше, вот. Но есть, как бы, мнение со стороны, я тут недавно узнал, что... Оказываются, наши кейсы там дизайнерские, да, там вообще наш визуальный стиль там и так далее, он преподается там в дизайн-школе.
Вау.
Типа рассказывается там о нем, как вот тут типа делать, что, как и так далее. И я горжусь, наверное, самое такое из последнего, это то, что мы выстроили какую-то систему айдентики, которая, ну, как бы, в последнее время начинает работать. И это нравится, потому что там мы пытались внедрить айдентику, которую там нам предлагала студия, вот, у нас не получилось. И мы в итоге там разрабатывали внутри свою. И то, как это сейчас работает и как это систематизировано, то, что у нас появился там, ну, брендбук, ну, как бы, это гордость там за то, что там команда дизайна это в целом сделала, вот, потому что до этого была просто вот одна PDF-ка и все. Вот один листочек, и больше не было ничего. А мы прям подошли серьезно и структурировали бренды, суббренды. Для каждого суббренда есть свой гайд. То есть, ну, максимально, насколько это возможно. А до этого мы сделали дизайн-систему в вебе. Вот, сейчас она появляется в мобиле, вот, и на самом деле там уровень развития их разный, вот, и мобила, она там начинает как бы там разгоняться, а в вебе уже достаточно развитая штука, на которой как бы написана целая куча всего, там, и это Angular, и React, да, это и фреймворки программирования. Мы со скрипом ее делали, и то, что получилось сделать то, что работает, причем с третьей попытки, это классно. Потому что, ну, я, честно говоря, не знаю, у кого на тот момент, несколько лет назад, там, у кого это прям действительно работало. Вот сейчас, понятно, есть у многих, и в целом это такая штука, ну, куда же без нее никак.
Я знаю, да, что на фронте даже это в open source у нас есть, то да, есть лежит на GitHub.
Тайга UI.
На мобилке также готовятся тоже выложить это, чтобы этим пользовались и другие нашими компонентами. Да. Вот, это на самом деле очень классно, полезно для там начинающих дизайнеров или для начинающих разработчиков, тоже очень полезные штуки. Классный такой контрибьют в сообщество.
Да.
Бренд-дизайн регулируется нашей стратегией, бренд-буком, гайдами.
Да.
И мне интересно, насколько строги эти документы. Не мешают ли они творчеству и появлению крутых идей? Не душат ли они какие-то идеи в самом зачатке, потому что вот бренд-буком предписано, что так нельзя?
Сколько нот используется, чтобы написать музыку?
7. 7?
Всего 7. Но при этом же можно написать полный шлак, а можно написать шедевр. Ну так вот, по сути, бренд-бук — это ноты, из которых можно что-то собирать. К сожалению, да, там, ну, есть такие вещи, что как бы брендбук воспринимают слишком в лоб, он воспринимается, то есть, как бы, я сейчас не про нашу там компанию говорю, я говорю, вообще, прям воспринимается в лоб, что вот, вот так вот и все. Но там, как бы, есть константы, которые должны сохраниться, должны быть, и с помощью них можно, ну, делать в целом что угодно, то есть, как бы, нету какого-то зашитого истории с композицией, она может быть любой, то есть, которая решает задачи. Как бы, есть какая-то идея, и мы стараемся ее как раз адаптировать. Вот это правильный подход, то есть, нам нужно донести какой-то смысл, но при этом остаться от той же самой компании, что там была вчера, позавчера, или которая будет там завтра-послезавтра. Ну, а идей-то целая куча, не нужно, да, уметь адаптировать.
А можешь на примере каких-то наших продуктов рассказать, кому подбирали какую-то, может быть, нестандартную метафору, что-нибудь такое необычное?
Давай так, что ты имеешь в виду под нестандартностью? Да, вот лучше давай с этого начнем.
Ну, что-то такое, что... может быть, какая-то отсылка, может быть, что-то не считывается там с первого раза. Но у какой-то метафоры есть двойной смысл, не знаю, что-нибудь такое.
Мы вообще этого избегаем.
А, почему?
Ну, потому что надо прямо говорить.
Блин, ну, я любитель, типа, наоборот, такой, знаешь,
а этого люди не видят. А люди не видят этого. В этом, как бы, проблематика. И сейчас сталкиваемся, давайте заложим какой-нибудь смысл там, вот. Люди не будут думать. У них условно, они что-то видят, у них есть 2-3 секунды, все. И как бы зачем им эти смыслы? Если они, эти смыслы прям явные, да, как бы мы впрямую о них говорим, или, например, там в нескольких точках, там, не знаю, контакта, это, например, там точка контакта, это какой-нибудь там билборд, там, да, не знаю, там баннер, там, и, не знаю, листовка, например, да, и если вот они как-то классно соединены, что дают какую-то прям явную картину, это может быть, но какие-то смыслы закладывать, глубину, вот это, ну, люди, нет, они же...
Ну, нет времени в текущей жизни.
Это не... А зачем им это, ну, как бы?
Ну, да, может быть, лишнее тратить время. Ну, не знаю, все равно прикольно, мне кажется, что это интересно, когда тебя какой-то продукт завлекает подумать над собой, как-то он чем-то увлекает, какую-то загадку дает, как будто... Вот, мне кажется
это для определенных целевых аудиторий. Ну, не для масс-маркета.
Не, ну, разве такого нет у какого-то такого шарма у Apple? Как они на своих их буклетиках, когда у них какие-то презентации, они высылают же какие-то письма, и там какой-то загад, какой-то шифр, какое-то послание они в эти буклетики вкладывают, что типа, вот вас ждет что-то такое интересное.
Ты уверен, что они вкладывают?
Точно, то потом я вижу потом всякие, типа,
нет,
ага.
Нет, ты об этом читаешь, или они действительно это вкладывают?
Ну,
это очень...
Думаешь, люди находят смысл там, где его нет?
Такое тоже может быть. Это про бренд. Да, это вот да. Оно. Вот ощущения, эмоции, типа, а, презентация, там, да. А нового ничего не появляется. Вот и все.
Это такое разочарование каждый раз, да. Раз мы коснулись рекламы, давай поговорим об этом. Как вы выбираете какие-то образы для рекламы? Как вы понимаете, какой-то продукт будет там на рекламе мужчина, женщина или какой-то, не знаю, анимационный какой-то ролик, это будет там все нарисовано в графике, как это все выбирается?
Ну, во-первых, как бы мы это делаем не прям сами, да, то есть это все происходит вместе там с ребятами из маркетинга, с бренд-менеджерами там и так далее. Основная, наверное, штука — это а сколько есть времени вообще вот на это вот, реализовать? И, ну, например, объективно отснять людей, там, да, и мы сейчас просто говорим, например, о какой-то фотосессии, там, да, и, например, нет телевизора, просто сделать фотосессию с людьми, чтобы получить хороший результат, это дороже и дольше, чем взять нарисовать 3D-шку.
Реально, я вот, пока ты это говорил, я думал наоборот.
Тем более на том уровне, на котором мы сейчас делаем 3D-графику, то есть мы там автоматизировали просто вот вообще. Ну, там сделать 3D-шку для рекламы, ну, час-два, все,
офигеть,
готово.
Офигеть, так быстро.
Ну, да, мы там, там ребята из команды привлечения, они прокачали просто создание 3D до такой степени, что ты открываешь редактор, мы работаем в блендере, и просто там открываешь шаблонный файлик, нажимаешь «генерировать», и он там... генерируют объекты, можно из библиотеки сразу их перетащить. Там уже есть настроенный свет, и нажимаешь рендерить, все.
Офигеть.
То есть вот оно так сейчас работает.
Это как будто какая-то недавняя фишка, потому что до какого-то времени у нас не было вот этой всей 3D-графики.
Не было, не было. Ее не было. И если... На самом деле можно прям понаходить там и на сайте, да, мы же не все сразу везде обновляем, а можно понаходить там на сайте там или где-то в приложении там какую-то вот графику вот начальную, и вот прям графику свежую, и прям вот можно понаходить вот эту вот эволюцию вот этих вот всей этой графики. Это на самом деле интересно выглядит. Сначала она была такая какая-то простая, там вот сейчас там прям наворотов, и мы уже запланировали какие-то другие изменения там, и там тоже будет очень классно.
Очень интересно, как быстро вы это внедряете. Очень интересно это развитие. Окей, давай теперь переходить к продуктовым каким-то историям. И кажется, что самый чувствительный дизайн — это дизайн интерфейса, потому что через него мы напрямую соприкасаемся с пользователем.
Да.
Расскажи, каким, на твой взгляд, должен быть крутой интерфейс?
Изящный.
Это вообще непонятно.
На самом деле, вообще не только интерфейс. Мы тут в команде как раз тоже думали, вот что это про изящность. У меня там даже какое-то написалось какое-то там определение всей этой истории. Ну, во-первых, это понятный. Это когда человек видит, и он сразу понимает, что от него хотят. Второе, он эстетически приятный. Просто вот эстетика. Третье, это как бы история с... Это восхищение, это желание поделиться. То есть, как бы, грубо говоря, я открываю приложение, мне все понятно, я прохожу по флоу и думаю такой, вау, вот это и есть изящный как бы интерфейс.
Такой простой, понятный, доступный для любого пользователя.
Да, с желанием поделиться. Вот это прям вот очень такая важная штука. Не всегда получается этого достичь, но если стремиться и поставить себе вот такую вот галочку, типа, что нужно стремиться к тому, чтобы любым флоу, любым там действием, типа, чтобы это вызывало вау, это прям, ну да, хорошая такая цель.
Я как программист знаю, что дизайнеры часто любят там поиграться со шрифтами, что-то там скругление какие-то сделать из квадратных кнопочек кнопочки со скругленными краями. Зачем это делается? Неужели это прям настолько важно? Как вообще все эти детали влияют на наше восприятие?
Смотри, я сейчас тебе легко объясню. Вот мы сидим в студии, вот какая форма у этой студии?
Какая-то квадратная.
Да, квадратная. Она устойчиво стоит на земле?
Да.
Устойчиво. Представь, если она была бы, ну, сферой.
Так.
Она бы устойчива была?
Наверное, нет.
Наверное, нет. Вот, соответственно, квадратная устойчива.
Так.
Надежная, уверенная. А круглая неустойчивая, более мягкая.
Угу.
Вот, соответственно, если мы говорим про формы квадратные, прямоугольные, резкие углы, это про один характер, про одно восприятие. Круглое, нежное, там и так далее. То же самое с цветами, да, там условно острая синяя кнопка, да, вот, она, например, может отнести там каким-то госам, там, или каким-то серьезным там компаниям, там и так далее. А нежная розовая со скруглениями, она отнесет тебя к магазину детских игрушек, например. И вот такие вот ассоциации, как бы, вот поэтому должны так дизайнеры делать. Не факт, что они так делают, да. А чаще всего это просто, блин, прикольно, это типа по тренду. Типа сейчас так модно делать, поэтому мы так сделаем, вот. Но у нас такого мало, потому что у нас есть как бы гайды, и у нас со скруглениями. У нас нет такого, что мы какие-то слишком резкие, нам не нужно говорить, что мы какие-то резкие. Наоборот, мы как бы должны быть мягкими, там, заботливыми там, и так далее. То есть и это как раз-таки проявляется в том числе и в интерфейсах. То есть он более мягкий, со скругленными углами. Если же говорить о поиграться со шрифтами, тут есть такая штука, можно на самом деле играться сколько угодно, вот, но если мы говорим про Тинькофф, у нас есть как бы свой шрифт, там играться не нужно. Есть спецы, там, естественно, как бы, опять же, шрифт подбирается с точки зрения там проекта, да, там в спецпроектах мы там себе много чего позволяем, как бы, и разные шрифты там делать, то есть там тиньковских там шрифтов практически может не быть, и использован какой-то там другой. Но это сделано специально, да, с точки зрения там развлекухи, там, чтобы развлечь пользователей, да, показать какой-то интерактив, там, креативность, там, и так далее. Вот, там ребята заходят прям вообще просто, у них такие иногда идеи, что прям смотришь, думаешь, блин, вау, вот, просто топчик. Но там все равно это как бы делается с умом, то есть передать какой-то характер, то есть что за проект, для чего, какая целевая аудитория, в зависимости от этого уже, естественно, что-то подбирается. То есть прям такой игры, да, как бы со шрифтами нет. Еще важный момент, есть стремление к достаточности, и что каждый элемент вообще композиции там должен быть, ну, функционален. То есть, условно, не знаю, там на макете там один заголовок, еще какой-то подзаголовок, третий, четвертый, еще какая-то картинка, галочка, там, не знаю, квадратик, кружочек, там, вот, короче, целая куча всего. Ну и как бы начинаешь смотреть так, а вот это здесь зачем? Ну, так просто, типа, ну, красиво, типа, убираем. А вот это здесь зачем? Ну, тоже так, ну, типа, так вот, визуальненько посмотреть, типа, тоже убираем. То есть каждый элемент вообще, да, вот в композиции, он должен отвечать на вопрос, почему я там нахожусь. Вот. И вполне, если придерживаться этому принципу, то макеты станут чистыми, аккуратными, и все.
Давай еще вот продолжим этот рассказ про какие-то классные ассоциации, мелочи, про какие-то секретные такие фишечки, которые, как мне кажется, понимают только дизайн, потому что ты вот рассказывал про там вот эта сфера, прямоугольник, квадрат, и это вроде как бы звучит так на поверхности, но там обычной жизни, наверное, обычный человек об этом не задумывается. И давай разберем какие-то такие секреты дизайна на примере каких-нибудь недавних или там новых продуктов. Какие-то штуки, которые побуждают нас к действию или, наоборот, успокаивают и задерживают внимание. Как влияет на это там какая-нибудь геометрия, шрифт, цвет? Вот ты уже про это говорил, но, может, еще какие-то примеры?
Обычно это хотят заказчики там, вот, или там бизнес там положить все, например, на одну страницу вот хотят положить, вот. А мы, дизайнеры, там, да нет, давайте больше воздуха дадим там, да, давайте воздухом. И как бы а смотрим, что-то как-то пусто. Но, с другой стороны, прикол-то совершенно понятный. И, например, вот прийти в торговый центр, и там толпа народу. А рядом торговый центр, ну, как бы, в котором меньше народу. Вот в каком удобнее находиться?
В том, в котором меньше.
Вот, потому что как бы и навигировать проще, и что-то посмотреть, увидеть проще, как-то фокус правильно работает. Вот тут то же самое. Собственно, пустое пространство, оно не пустое, да, оно как раз-таки функциональное. Оно помогает сфокусировать тебя на нужном объекте. Но это вот такие какие-то простые штуки, чтобы там, не знаю, там объяснить иногда бизнесу, как, почему там это типа важно там и так далее.
Я при этом видел много в интернете такого хейта, разбора, где показывают такие вот условно дизайны, где у тебя там по центру какая-то такая полоса с контентом, а слева, справа много пустого места, оно никак не используется. Бывает, что еще и сверху там какие-то большие отступы из-за того, что там изначально предусматривалось, что если там будет какой-то определенный контент, а если вот у этого пользуется или нету, то у него будет там какой-то пустой пробел, не знаю, там наверху. И вот кажется, что в таком случае это очень много пустого места. Где найти вот эту грань между адекватным количеством вот этой вот свободы и какого-то воздуха и суперзахламленностью, когда у тебя весь экран в каких-то действиях?
Ну, опять же, принцип достаточности, раз, о котором мы говорили до этого. Второй момент, тот кейс, который ты описал, если там у пользователя там, значит, этого нет, значит, у него пустое место, это неправильно спроектированный интерфейс. То есть он должен быть спроектирован таким образом, то есть учитывая там и сегменты, и типы пользователей, чтобы, ну, как бы экран там, да, или там страница, она выглядела как бы нормально, без каких-то явных пустых как бы вещей. И при этом как бы эта пустота, она должна органичной быть. Ну, то есть есть когда явно прям, блин, пусто вообще, условно, мы зашли в квартиру, там нет мебели вообще, да, никакой. Или стоит просто кресло, и думаешь, блин, что-то как-то пустовато. Это действительно пустовато. А когда там все лаконично и просто порядок, и ничего не разбросано, это другая история. Вот тоже должен быть порядок. Вот как вот мы интерьеры красивые любим, аккуратные, минималистичные. Вот тут то же самое.
А как ты это зашиваешь в какое-то послание там своей команде? Как ты объясняешь, что вот нужно сделать так или не иначе? Если это как раз-таки в брендбуках этих самых или где оно...
Не приходится зашивать и объяснять. Вот, то есть они и так это прекрасно понимают. Ну, дизайнеры как
бы... То есть это базовый скилл дизайнера.
Да, вот. Ну, как бы дизайнеры, которые нет такого понимания, мы и на работу не возьмем. Ну, типа, что это такое?
Справедливо. Жесткий у вас критерий отбора, все должны знать.
Да, жестко. Да, у нас на самом деле, да, в этом плане жестковатая штука. И даже у нас была конференция в прошлом году. И мы думали вообще... А как мы там вообще себя спозиционируем, да, там и так далее, там, что там, про открытость, про то, про все. И тут я понимаю, типа, да какая, да у нас нет времени, то есть у нас не хватает времени что-то там вот делать снаружи, как бы, ну, то есть у нас, это на самом деле проблема, то есть этим надо заниматься, но мы просто вот сидим, фигачим, как бы, и там делаем какие-то бизнес-истории. И ответ пришел сам по себе, да мы же хардвокинг-дизайнеры, поэтому вот так. Ибо зачем что-то придумывать, зачем, ну да, мы вот дизайнеры, которые вот фигачат по полной программе. Вот хотите фигачить, как бы, приходите.
Так, давай поговорим теперь о команде.
Давай.
О том, собственно, у нас этот сезон посвящен тому, как руководители там высокие управляют вообще огромным таким отделом каким-то, своей супербольшой командой. Расскажи, как у тебя происходит с ними взаимодействие? Вообще, насколько сложно управлять этой большой командой?
Я придерживаюсь истории, есть такое понятие, как servant leadership, есть такое понятие. На русском, на самом деле, это звучит, ну так, может звучать унизительно, типа там служащий лидер, да, вот. Но если мы говорим как бы о откуда это пришло, там, да, то это про сервис. То есть, да, в первую очередь это про сервис. Ну, мне вообще в целом нравится, да, там, работать с людьми, болтать с ними, там, понимать, что вообще у них там происходит, там, как я могу помочь, там, и так далее. В целом история руководителя – это про создание условий, да, создание условий, чтобы команда успешно двигалась к цели. Вот, не говорить, как делать, да, там, потому что, ну, как бы совершенно спокойно там ребята, с кем мы работаем, наоборот, мне могут сказать, не, Никит, ты что, какую-то фигню сказал, типа, я говорю, ладно, ладно, типа, окей. Вот, то есть мы тут в этом плане как бы совершенно нормально открыты и так далее. Я не могу сказать, что сложно, не сложно. Ну, давай так, сложно относительно там, моего опыта. Мне было на начальных этапах, когда я перепрыгивал там вот с одной роли на другую. Да, и то есть сложно было, то есть нужно въехать, понять, что происходит, а потом уже выстраивать там делегирование, да, то есть там, отдавать, что не нужно. Но сначала, сперва нужно въехать во все, все потрыгать, все потрогать, все пощупать и так далее. В последний раз все потрогать, пощупать, ну, в целом не получится. Когда последний раз у меня роль поменял, ну, просто невозможно. Поэтому, наверное, это вот самое сложное, вот с точки зрения руководства, это первые там вот 3 месяца даже. Даже есть книжка, кстати, такая, очень классная, рекомендую. На первые 90 дней, вот, руководителя. Там история про анализ, про составление какого-то плана, там, и так далее, и так далее. То есть это к тому, что как только вступил там, в должность там, руководителя, не надо сразу что-то делать. Надо просто сидеть, смотреть, записывать, и можно даже молчать вообще. Вот, это нормально. И со всеми знакомиться. Вот.
Я помню какие-то такие истории, что кто-то что-то где-то в наших сообщениях, в мессенджерах что-то писал, что-то в твою сторону, и ты пришел такой, ага, записал. Что-то такое было, где-то я это видел.
Да, да.
Окей, хорошо. Давай теперь переходить к теме твоего роста и развития. Как у тебя получилось стать тем, кем ты стал? Расскажи о своей карьере, расскажи о своем пути к директору.
Работал я, значит, курьером.
What?
Ну, это да, это я прям с самого начала. Значит, ну, я работал на стройке работал, курьером работал. Потом я послужил в армии, и потом я стал системным администратором. Вот.
Вообще не похоже на путь дизайнера. Что происходит?
Мне отец меня устроил к себе там системным администратором, там многому чему научил, как бы, но я там уже начал чему-то учиться. Там как раз вот я впервые там пощупал Photoshop, вот, и делал еще аватарки ВКонтакте, там, ну, как бы классика жанра. Потом я пошел уже там в другую компанию, тоже системным администратором, и там у меня начал посыпаться такой немножко другой интерес такой, причем не к дизайну, а к разработке. То есть я дизайн рисовал с помощью CSS. Вот, своеобразно, да. Верстал там сайтики на HTML. Потом я такой думал, не, может, ну, это разработка, вот это все неинтересно мне. Вот, можно и дизайном позаниматься. И прям пошел в Photoshop там учить, пока я сисадминил там, я что-то учил Photoshop, крутил, рисовал. Параллельно с этим я начал заниматься снэпбэками, кепочками, вот, там познакомился с классными ребятами из компании Warhead, сейчас они там делают прям большие там оптовые заказы для многих компаний, и мы там делали там прям коллекции кепочек, очень классно, здорово вообще, интересный экспириенс, там я им сайтик делал, там тоже дизайн какой-то делал, дизайн мне нравилось, и я начал собирать портфолио. Начал собирать портфолио, естественно, вымышленных вообще проектов. Я там что-то сделал, какую-то там свою версию личного кабинета Альфа-банка, какое-то там агентство по продаже недвижимости что-то там собрал, какой-то музыкальный плеер там сделал. Ну, всякой фигни понасобирал, ну и выложил, вот, на Behance там портфолио и начал искать работу дизайнером. Искал долго, куда я только вообще не ходил на собесы, и в Альфа даже тоже ходил, по-моему. И устроился на работу в Кэшов, и понабрался опыта, и пошел дальше в компанию Bradbury. Мы там делали Теле2 ТВ для андроидов, для iOS-ов, там вот, для всей этой штуки, в том числе и админскую часть, вот, на которой вся эта штука держится. Потом Тинькофф. И пришел я на роль дизайнера. Я пришел тогда, когда Apple Pay запускался, прямо вот в этот момент в стране там он появлялся. И я что-то за 2 дня там сварганил какой-то Windows-ик на Apple Pay, как бы, и так далее. После этого меня начали втыкивать больше продуктов каких-то. Вот. Я начал заниматься страницами сайта, и там дело дошло там до редизайна всея всего-всего. И ну, мы просто передизайнили, как бы там втроем там, с командой там, сайт. Вот. И так случилось, что вот я сначала делал просто странички, потом я начал отвечать за весь сайт. И то есть, как бы стал лидом вот этого дизайна привлечения в вебе. После этого меня позвал Макс Евдокимов, типа говорит, давай двигать интернет-банк в эту как бы штуку. Вот, я говорю, давай двигать. И я стал отвечать еще за интернет-банк. И после этого я узнал, что ищут человека на бренд коммуникации, там вот бренд-дизайном заниматься. И, собственно, из веба я перешел в соседнюю, так сказать, дизайн-область, да, это про бренд и вообще коммуникационный дизайн. Я им в бородатой там как-то занимался, там что-то делал, знал, вот, но что с ним там как бы сейчас, да, там, ну, я в целом не понимал, то есть я понимаю, что, значит, там эстетично, понятно, функционально там и так далее, ну, давай я это буду применять как бы в другой немножко сфере.
Но это такое радикальное изменение.
Ну, не то, что прям оно прям радикальное, но, да, но другое, но не прям там радикально. Я после этого еще пошел на курсы по стратегическому дизайну в высшую школу брендинга. Получил дозу там хороших знаний за интенсив 3-месячный. И в целом вообще там очень классный преподавательский состав. В частности, да, там Андрей Кажанов, который часто выступает на дизайн-просмотре. И прям его лекции можно слушать. Очень классные всегда штуки рассказывает. Очень познавательно вообще всем бренд-дизайнерам. И я начал там налаживать, вообще смотреть, что происходит. И мы очень сильно выросли. Мы построили прям хорошую систему. Да, с ошибками, с граблями, там, с какими-то спотыканиями и так далее. Но в итоге выстроилось. И случился брендбук. Наконец-то, долгожданный. За 15 лет его не было. Это первый. И прям это вот наша гордость, я считаю. Это вот прям... А потом, как бы, вот я тут директор по дизайну и отвечаю за весь дизайн.
Ну, у тебя такой, вначале такой, если как график представляете, то вверх, то вниз бросало как-то вообще суперпрерывисто, вообще как-то в минусовой области даже, за границами нуля, потому что вообще как будто не связано, а потом такой как будто бы стремительный рост.
Ну, я бы тут вот системное администрирование... оно прям, ну, дало бэкграунд технический. И в целом там любовь к что-то покодить там и так далее, оно мне тоже дало технический бэкграунд. Я и сейчас там сторонник того, что дизайнер, если он там делает там дизайн для какой-то платформы, он должен понимать, как работает платформа. Ну, типа, если ты делаешь там, не знаю, у тебя сайт там на React, как бы, да, там, ну, ты понимаешь хоть, как это работает вообще, как компоненты работают, как это технически вообще реализовано. Вот. Но у меня, конечно, совсем там дошло до того, что я React начал изучать, и вот я написал там какой-то портал, мне, конечно, помогал впоследствии там один из наших разработчиков, вот как раз вот он техлид React Kit'а вот нашего, и он как раз помогал мне там что-то докручивать, типа, ну, потому что я-то вообще там новичок, а бы только там что-то выучил на, господи, где там, HTML Академии, там вот есть курсики всякие, я, собственно, там все поучил, ну, как бы я написал, я сделал свой компонент, как бы, и в итоге, ну, я понимаю, как это работает. Ну, для меня всегда это было, что я должен, как бы, разговаривать на языке человека, ну, если я общаюсь с разработчиком, я должен на его языке разговаривать. Если с маркетологом, я должен тоже понимать. Ну, вот, соответственно, а так как дизайнер, он общается со многими, он должен очень много областей пощупать и проникнуть в них, то есть понимать, что такое маркетинг, что такое, как бы, разработка, как она вообще работает, как бы, и только тогда будет какой-то нормальный диалог. И вот системное администрирование дало мне такой вот скачок и системность, и какой-то технический бэкграунд, и прям желание что-то савтоматизировать, упростить где-то, вот мне прям вот это надо.
Прикольно. Вот. Я со стороны как раз разработки могу сказать, что это действительно очень важный, наверное, навык, потому что очень приятно общаться с дизайнерами, которые понимают какие-то тонкости работы, почему там можно сделать так, почему нельзя, почему это будет дорого, условно. Это важно, особенно при разработке, именно макета еще разработки, чтобы ты понимал, блин, ну это ребята типа быстро сделают, это ребята долго сделают. Сделаю что-нибудь попроще заранее, чтобы ты на момент рисования этого макета ты уже понял, что лучше сделать как попроще, потому что так, оно будет красиво и будет быстро сделано. Мы быстрее выпустим новую фичу, быстрее заработаем.
Ну и в целом, да, то есть у меня вот два кейса прям было. Я собрал, значит, в какой-то дизайн-программе собрал анимацию, там какой-то баннер мы делали на сайте. Я собрал в дизайнерской программе анимацию, просто записал видео, как бы отдал разработчику. А он, значит, мне присылает, типа, что сверсталось. Я такой смотрю, думаю, так, не, открываю там этот самый инспектор, вот, залезаю и давай это самое поправить. И отправляю ему на вот это вот в окне.
Вау!
Вот. И еще один у меня кейс там был тоже ко мне там. Ну, было вот, когда я там как раз занимался лендосами и так далее, прибегает там ко мне какая-то разработчица, не помню сейчас точно, и говорит, так, типа, нельзя сделать. А я что-то зашел в CSS, как бы, тык-тык, и говорю, вот так поставь. Вот для меня это было шоком, что как бы я вообще не разработчик, я вообще не знаю, я вообще не верстальщик, как бы.
Это кайф, конечно, это большой челлендж, когда тебе дизайнер присылает правки по коду, как нужно сделать.
Ну, у меня был вот такой кейс, да.
Да, и ты начинаешь задумываться о том, что с тобой не так.
Да, была такая штука.
Вот я когда был разработчиком прям продуктовым, когда делал прям продукт, я очень любил спорить с дизайнерами и говорить, что я не согласен с тем, как они что-то придумали. И такое уже даже было чуть попозже, когда я уже немного уходил там в тех команду, но все равно я пытался ребятам привить вот это вот какое-то такое отношение к тому, что как дизайнер сделал, не нужно делать прям так же. Нужно высказывать какое-то свое мнение относительно того, что вот вы там на своей платформе, вы больше эксперты в плане того, как там вы с ним взаимодействуете. Потому что мне вот всегда, как андроидчику, было очень обидно, потому что дизайнеры всегда iOS-еры. Они всегда рисуют дизайн под iOS сначала, они всегда ходят с айфонами и очень плохо знают андроидные какие-то гайдлайны, очень делают все по-своему, чаще всего с перекосом на iOS. И меня, как андроидчика, всегда это задевало. И я поэтому всегда устраивал какие-то холивары, споры. И вот я помню, была ситуация, когда была какая-то кнопка, на нее нажималась, открывался какой-то этим bottom sheet, такая выезжающая менюшка снизу. Потом там что-то нажималось, и выезжала еще одна такая же. И там чуть ли не два таких, или, может быть, даже три таких экрана. Мы потом находили, что еще и в лавке, в Яндекс.Лавке тоже такая же дичь есть. И я говорил о том, что нет, типа, ребята-дизайнеры, это плохо, давайте так не будем делать, давайте сделаем вот при открытии первой кнопки, сразу откроем полный отдельный экран, и там уже будем вот эту вот дополнительную штучку снизу вытаскивать. И они со мной не соглашались, и мне пришлось идти до продукт-оунера, чтобы поговорить, сказать, что, типа, давайте не будем так делать, давайте сделаем вот как бы по-другому. И через продукт-оунера мне удалось согласовать. А с дизайнерами напрямую не получилось.
Почему? А что в ответ было?
То, что ты ничего не понимаешь, не знаю, что-нибудь такое. Соответственно, как дизайнеры должны решать эти проблемы с разработчиками, когда они возникают, когда есть какие-то несостыковки во мнениях, в пользу чего, кого, как привлекать, кого привлекать, и как вообще вот, прав ли я в том, что разработчики должны в каком-то мере где-то сопротивляться дизайнерам, если они считают, что что-то сделано не
так? Все друг другу должны сопротивляться.
В спорах рождается истина.
Это культура челленджа. Вот и все. Всех и каждого нужно челленджить. Зачем? Вот, а почему так? Ну, объясни, вот, как бы, и должна быть ясная и понятная аргументация. В целом история, что, как бы, так, где это сделано в каком-то там из наших приложений, она тоже, на самом деле, нормальная, потому что человек может быть, там, пользователем двух приложений, и у него в двух местах будет по-разному, типа, почему по-разному, типа, вот я делаю похожие действия, как бы, а у меня тут все по-разному выглядит. Тоже она понятная, вот. Но тогда, наверное, если кажется, что решение некачественно, как бы, да, то, может, оно нужно, ага, может, мы тогда и там переделаем, да, чтобы тогда оно было, как бы, везде консистентно. То есть, ну, всегда можно прийти к какому-то там компромиссу, там, но культура челленджа просто должна быть. Нужно, все друг другу должны челленджить. Это совершенно нормально.
Кстати, пригодилось ли тебе твое образование? Какое у тебя образование? Пригодилось ли оно тебе вообще в жизни?
У меня нет высшего образования. У меня, я учился в трех институтах и из всех вылетел.
Наконец-то у нас директор, который без высшего образования, который говорит, что оно не пригодилось. Тогда интересно, а как сейчас получать какое-то дизайнерское образование людям, как становиться дизайнерами?
Как стать дизайнером? Для начала прочитать книгу «Дизайн привычных вещей». Вот, и вообще понять, а надо оно тебе или нет. Второе, вообще поискать какие-то лекции вообще, а какой бывает дизайн, да, потому что графический там, да, продуктовый дизайн там и так далее. То есть их 3D-дизайн как бы. Какой именно прям нравится, да, возможно, прям, не знаю, посмотреть про каждый какие-то ролики, да, вообще про какую-то историю там этого дизайна. И вот как-то попытаться на раннем этапе определиться, и только потом уже там действительно поискать на профильных там каких-то площадках начинающие курсы. А дальше копировать, вот самых крутых дизайнеров просто открываем и копируем. Это если прокачивать визуал. Если прокачивать UX-овую историю, то вообще рекомендую психологию почитать, как вообще люди думают и что они хотят. Вот. Очень даже помогает. Ну и в целом, я, например, когда проектировал что-то, я пользовался таким ресурсом. Есть прям сайтик Nielsen Norman Group, и там очень много про UX-исследования. И очень много про то, как работают какие-то паттерны. Просто открываешь, когда начинаешь делать какую-то задачу, не знаю, там условно, а какие лучшие паттерны там фильтров, какие лучшие паттерны чек-лист, ну, короче, там целая куча всего, и ты смотришь просто, ага, окей, вот так мы и делаем. Вот, и вот так вот наращиваешь базу знаний у себя.
Прикольно, удобно, это удобный сервис. Ты отвечаешь за дизайн на разных платформах и поверхностях, от билбордов до мобильных приложений. И как, на твой взгляд, будут эволюционировать площадки, где будет работать дизайн, а где не будет работать дизайн? Где нужно какой-то простой смысл вкладывать, где можно уже посложнее? То есть как будто бы на билборде у тебя там 2 секунды, там нужно что-то максимально большое, какая-то картинка, и все. А в мобильном приложении можно уже прям вот как сейчас я видел, что запускают игру. И это же тоже, наверное, там в партнерстве с дизайнерами было сделано.
Ну, да, да. Ух, какой интересный-то вопрос. Ну, трудно сказать. Ну, тут ты сказал там про будущее, там, да, ну вот, я начал фантазировать про то, что и билборды становятся персонализированными и такими диджитальными прям, то есть вот у меня туда мысль пошла, что я еду как бы, и мне персональная реклама, то есть рядом там чувак в машине едет, как бы ему другая, так, ну, это вот, не знаю, как это можно технологически, но мне кажется, все равно все к этому и придет, к полной персонализации.
А есть ли от этого смысл? От персонализации, это же как будто бы тратится очень много ресурсов. Ну, допустим, мы с помощью AI как-то это автоматизируем. А есть ли смысл подбирать дизайн под каждого человека так супер персонализированно?
Часто есть история, что вот мы вот только так выглядим, и все, типа, у нас нет там различий с точки зрения, там, как мы для какой целевой аудитории там выглядим. Вот у нас есть вот такие гайды и так далее. На самом деле, не так, сделать можно все, что угодно, даже в рамках гайдов. Тут просто я всегда это сравниваю с тем, что как бы есть человек, у него есть вот походка, у него есть там любимая одежда, у него есть, там, не знаю, какие-то привычки, да, у него есть, опять же, характер, да, вот. Но как бы с детьми он может посюсюкаться, со старшим поколением сусюкаться не будет, например, да, он будет как бы одни вещи говорить, тут другие как бы, у него все равно разные взаимодействия в обществе, но при этом это тот же самый человек. Вот здесь то же самое, то есть нужно добиваться именно такого эффекта, если мы говорим о масс каком-то, да, там, бренде, о большом, аудитория-то, ну, как бы огромная, и мы вот должны оставаться вот тем же самым, как бы, брендом, да, большим брендом, но вот это умение общаться с небольшими аудиториями, то есть если большие бренды будут к этому стремиться, да, это, наоборот, будет классно. Ну, то есть я вот на таком уровне это сравниваю, вот я не знаю пока, кто к этому там пришел прям так здорово, вот, классно, у нас там на рынке, вот, но вот я думаю об этом таким образом.
Блин, прикольно, такая концепция, что бренд — это человек, и человек, вот он общается с одним поколением так, с другим поколением иначе, но все равно это остается один и тот же человек, у которого есть свой какой-то характер, своя какая-то персональность.
Ну, личность, да, вот личность, я вот такая личность, но я могу там где-то себе позволить что-то, где-то не позволить там и так далее.
Окей, хорошо, давай вот прям в будущее-будущее, которое уже отчасти там наступило, и эти примеры есть в реальности, что сейчас уже с помощью искусственного интеллекта можно сделать любую дичь, которая тебе так захочется, напиши нужный запрос, там, промпт, который называется, и будет тебе любая картинка, которую ты хочешь. Вот там... И это начали даже уже применять в реальности. То есть обложка Космополитен, которую сделали с помощью нейросетей полностью. Что по этому поводу чувствуют и думают дизайнеры? Не боятся ли конкуренции? Нет ли, с одной стороны, у дизайнеров, там, которые не руководители, нет ли у них страха, что их там заменят? А у руководителей нет ли надежды, что можно будет заменить?
Мы сами пробуем, на самом деле. Вот. У нас есть там некоторые там пробы, как это внедрять, и где-то мы это успешно внедряем, то есть дизайнеры сами пользуются нейронкой, чтобы погенерить, собственно, изображение. И мы какие-то даже выпускаем, то есть ничего, нормально. Учитывая, сколько и как много надо делать всего, для нас, наоборот, это возможность поделать более важные задачи, то есть снять с себя рутину и делать важные задачи. Второй положительный момент, как мы это используем, ну, например, я прям попробовал, были на встрече, как-то была какая-то встреча, там обсуждали там какую-то рекламную кампанию, и что-то на словах обсуждаем, как это должно выглядеть. И я, собственно, вбил просто запрос и прям на встрече расшарил, типа, ну, вот так примерно. Вот. Но это прикольный инструмент, чтобы прям сразу визуализировать, наверное, посмотреть, да. Типа, а, ну да, ну типа да, интересно. Вот. Ну и третий момент, они не идеальны. То есть...
Пока.
Да, и то есть есть прям вот у нас тоже есть кейсы, что мы воспользовались нейронкой, но мы все равно потом докручивали, потому что, ну, для нас это несовершенный результат. То есть потом еще крутили руками, доделывали, и все равно ушло на это время. То есть, как, не знаю, мне кажется, крутым дизайн переживать не стоит, потому что дизайнер всегда найдет, что где получать и куда применить свой дизайнерский пытливый ум.
Ну, уже я слышал, что это как-то утрудняет работу, ну, или поиск работы на каким-то начинающим дизайнером. Ну, по крайней мере, там, у программистов точно есть такая боль. Есть ли такая боль у дизайнеров, давай так?
Не слышал такого в сообществе пока, что есть какая-то проблематика, что их как-то... Возможно, да, оно будет там появляться, когда... Там, как, да, не достигнут какого-то совершенства эти, да, там, нейронки. Но пока нет.
Ну, окей, хорошо. Классно, что вы это используете, и, надеюсь, оно будет только помогать и не будет прям сокращать рабочие места за счет этого.
Ну, кстати говоря, начинающим дизайнерам. А что мешает начинающим дизайнерам это использовать?
Так мне кажется, что они, наоборот, больше это используют.
Ну, то есть пускай они используют. Важно же, как бы... Решать задачи бизнеса, ну, то есть, да, ну, то есть, да. Это как бы вот это основное. А что ты используешь, как бы, это уж твое дело.
Согласен, хорошая тема, вот. Хороший тезис.
Чего бояться-то? У нас когда-то и скетч, и фигмы не было, фотошоп был, а до фотошопа, ну, как мы рисовали, да?
В
Paint-е рисовали, не знаю, как мы автомобили проектировали, ну, бумаги рисовали, да, там, наклетчатые, ну, и что, ничего страшного. Наверное, там инженеры, которые проектировали автомобиль, компьютер появился, все, нас всех уволят. Ну, они до сих пор, например, из глины прототипы лепят. машин. Страшного. Да, все равно лепят. То есть, ну, как бы серьезные бренды, они все равно в это инвестируют. То есть, конечно, не все подряд, но какие-то они прототипы делают из глины.
Это, с одной стороны, прикольно, такое возвращает как бы в мир такого аутентичного прошлого, а с другой стороны, мне нравилось, вот у Microsoft были же вот эти HoloLens, и они показывали демки, как разные люди надевают это HoloLens эти, они могут находиться в совершенно разных местах вообще, и надевая их, они погружаются в одно общее пространство, и у них вот прямо перед глазами вот эта вот 3D-моделька какой-то машины, они могут ее разбирать, каких угодно мест смотреть, все вместе коллаборативно работать. Это безумно
крутое. Это же вообще классно. Это же это фантастика просто. Ну, наоборот, мне кажется, надо это относиться к этому как к инструменту, вот, и просто научиться им пользоваться.
Классно, что ты так оптимистично настроен к этому инструменту будущего. Я думаю, что он принесет реально много пользы в будущем.
Да, да.
Как у любого там директора, у тебя есть какой-то огромный поток задач, но когда тебе нужно и отдыхать? Как ты совмещаешь work-life balance? Что ты делаешь для того, чтобы восстанавливаться?
Чтобы восстанавливаться? Господи, когда я восстанавливался? Ну, вообще, мне надо переключаться. Вот. На самом деле, я работаю много. Я работаю постоянно не потому, что как бы у меня выбора нет, да, а потому, что мне нравится. То есть я могу мыться в душе и работать, что-то думать, у меня там что-то... Типа и надо что-то поделать, вот. И в целом, ну, для меня, может быть, даже... То есть у меня есть какие-то задачи, которые вот прям стопудово надо делать, но я могу себе выделить, например, там время и поделать вот тоже какую-то рабочую задачу, но которая мне нравится намного больше, да, например, что-то самому там порисовать, например. По-3D-шить, помоделировать, вот. И я получаю от этого удовольствие. То есть я кайфую от этого и в целом, но это и есть мой отдых. Но, конечно, когда я совсем там уже выдыхаюсь, но сейчас для меня самый там отдых – это время с семьей провести. Есть такое вот, да, там, место силы, там, да, и для меня место силы – это под Екатеринбургом, там, поселок Верхнего Дуброва, вот. И там вот, собственно, огородик, и там вот есть качели, и я там вот прихожу, и вот это мое вот место, в котором прям вообще кайф. Вот, там я прям получаю прям вот максимум вообще переключения, и прям хорошо.
Очень круто, кайф. Давай теперь поговорим про профдеформацию. Какая она у тебя? Я пока не успел так заметить, кроме того, что ты как-то все вот анализируешь на предмет того, как это подходит, не подходит по дизайн-стилю. Вот это вот. Часто ли у тебя это в жизни? Ты в обычной жизни как-то, смотря на продукты, считываешь ли что-то, или там на какие-то сайты заходишь, обращаешь ли внимание на какие-то специальные детали?
Да, я ругаюсь. Что так все криво работает, как бы, вот. И очень прям иногда меня просто вывозят какие-то вещи. Почему криво, косо, что нельзя было по-нормальному сделать, а дай напишу. Вот это все. Да, это полно. Вот. Что еще из профдеформации? Ну, не знаю. Мне нужно, чтобы у меня там... У меня вот есть 4 пульта, да, вот они у меня ровненько должны лежать. Ну, то есть, как бы, у меня на это еще бзик есть, как бы. У меня там, значит, дома на машинке Лего там и так далее. Но мотоцикл пришлось убрать за стекло, там дочка начала его это теребить. Вот машинку пока ничего вроде стоит. Вот, у меня в определенной там экспозиция там стоит. Там какие-то брелочки Nike, там, значит, фигурочки машин. То есть это у меня прям должно быть.
Все должно быть по сетке, да?
Да. То есть все должно быть ровненько. То есть если там стоит вот, я ставлю стаканчик, он должен быть в одинаковых отдалениях там от краешка. Короче, вот у меня такие бзики. Вот, все должно быть ровненько разложено. Ты еще как-то не сказал. Никита, ты когда уходишь в отпуск, как будто тебя уволили, у тебя стол пустой вообще. То есть там не лежит ничего. Там просто там стоит монитор, клавиатура и мышка. И идеально ровно все стоит, как будто вообще тут нет человека.
Вот это перфекционизм какого-то максимального уровня.
Ну, как бы... Причем я могу и в хаосе как бы пожить, но мне потом... Нет, не могу. Надо все там разложить, переложить. Но это надо столько времени как бы тратить. Что... Вот.
Ну, это прикольно, и вот эта вот страсть к тому, чтобы это все было ровненько относительно краев, это точно профессиональное искажение.
Да, это все. Стопудово. Это как бы, по-другому не может быть, уже полотенце ровно висит, а вот это все дичь вообще просто.
И наш последний, и мой самый любимый вопрос, кем ты мечтал стать в детстве?
Господи ты, боже мой, я, да не знаю, водителем автобуса я мечтал стать в детстве. Я играл в автобус. Вот, у меня, значит, были билетики. Были вот такие билетики, они такие вот вертикальная такая ленточка. Вот. Но у меня такой ленточки не было, у меня были другие, там я свои как бы крутил. Вот. У меня был руль, значит, в виде, раньше такой был, наверное, сейчас есть этот, так сказать, тренажер, диск, на котором вот так вот. Это был мой руль. Вот. Просто палка, коробка передач, и я вот играл в водитель автобуса, там открывал, значит, двери, выдавал билетики, вот, водитель автобуса.
Прикольно, прикольно, такая детская мечта.
Может быть, поэтому мне и водить очень нравится, не знаю.
Логично, конечно. Спасибо тебе за этот выпуск. Я уже, завершая выпуск, понял, что у меня щеки уже устали улыбаться. Я подумал о том, как прикольно с дизайнерами очередной выпуск. Очередной выпуск, мы как-то весь смеемся, улыбаемся. Это так прикольно. Надо почаще звать, видимо, дизайнеров.
Да, ты знаешь, как-то я помню, на лифте спускался с 26 этажа. Вот. Это было еще давно, год 4 назад было. И кто-то мне сказал, сразу видно, что слышно, что Прилепский едет, короче, в лифте.
Все угорают.
Да, мы что-то ехали, там ржали. Вот. Да, спасибо большое, что пригласили. Вообще классные вопросы. Очень понравилось. Что-то я вспомнил там вообще. В общем, класс. Надеюсь, всем зайдет.
Да, спасибо, пока.
Спасибо, пока-пока.
Это был подкаст «Кем ты стал?», который для вас делают ведущий Александр Гузенко, Деврел Светлана Ложкина, звукорежиссер Роман Лукинов, редактор Дарья Клементьева. За джингл спасибо моему другу Артему Головину, а вам спасибо за то, что распространяете подкаст и оставляете комментарии. До скорой встречи. Пока.